сказал я. Ладно, закрой дверь. Потолковать можно и внутри. Закрыв за собой дверь, мы получили возможность оглядеться. Состояние дома мистера Кафки проще всего описать выражением «рабочий беспорядок». Весь пол и все имеющиеся в доме предметы мебели были завалены книгами и страницами разрозненных рукописей. Местами они образовывали замысловатый культурный слой, толщиной в несколько дюймов. Все это, в свою очередь, было затянуто тонкой корочкой пыли, ручек и перьев, и усеяно многочисленными темными и вонючими пятнами, судя по всему, останками волшебниковых трапез, месячной и большей давности. Под всеми этими наслоениями были погребены большой письменный стол, кресло, кожаный диван и в углу примитивная прямоугольная раковина с единственным краном. В раковине каким-то образом очутились несколько заблудившихся пергаментов. Судя по всему, данный этаж домика был целиком занят этой единственной комнатой. Окно в противоположной от входа стене выходило на склон холма и смотрело в ночь. В нем виднелись тусклые далекие огоньки, расположенного внизу города. Приставная лестница вела к дыре в потолке. Там, по видимости, находилась спальня. Однако такое впечатление, что в последнее время волшебник там не бывал. При пристальном взгляде обнаружилось, что под глазами у него набухли серые мешки, а щеки пожелтели от усталости. Кроме того, волшебник был худ, как щепка, и стоял, сутулившись, как будто у него совершенно не было сил. В целом, не особо впечатляющее зрелище, что сам волшебник, что его комната. И тем не менее, именно тут находился источник вибрации всех семи планов. Я ощущал его сильнее, чем когда бы то ни было. У меня аж зубы шатались от этой вибрации. «Усади его!» — распорядился мой хозяин. — Можно на диван? Смахни весь этот мусор на пол. — Хорошо. Сам он уселся на край стола, одну ногу поставил на пол, другой непринужденно болтал в воздухе. — Так вот, господин Кафка, — продолжал он, обращаясь к своему пленнику на безупречном чешском, — времени у меня мало. Надеюсь, вы согласитесь со мной сотрудничать. Волшебник смотрел на него усталым взглядом. Услышав его слова, он заметно пожал плечами. «Предупреждаю вас, — сказал мальчишка, — я весьма могущественный волшебник. Я повелеваю множеством ужасных созданий. Это существо, которое вы видите перед собой?» Тут я расправил плечи и угрожающе выпятил грудь. «Всего лишь слабейший и наименее грозный из моих рабов». На это я сутулился и опустил плечи. Если вы не сообщите мне нужных сведений, вам же будет хуже. Господин Кафка издал невразумительный звук. Он покачал головой и закатил глаза. Парень посмотрел на меня. Как ты думаешь, что это значит? А я откуда знаю? Я бы предложил вынуть кляп и попросить объяснить поподробнее. Ладно, но если он произнесет хотя бы слог какого-нибудь заклинания, убей его на месте. В дополнение к этим словам, мальчишка постарался скорчить грозную мину. От этого лицо у него сделалось такое, словно у него разыгралась язва. Я вынул тряпку. Волшебник некоторое время откашливался и отплевывался. Ничего вразумительного он по-прежнему не говорил. Натаниэль постучал костяшками пальцев по свободному от бумаг краешку стола. «Слушайте внимательно, господин Кафка. Я хочу, чтобы вы ответили на все мои вопросы. Предупреждаю, молчание вам ничем не поможет. Для начала я знаю, зачем вы пришли», — выпалил волшебник с силой реки, прорвавшей плотину. Голос его звучал одновременно вызывающе, угнетенно и бесконечно устало. «Можете не объяснять. Это из-за манускрипта. Ну, разумеется». Как это может быть чем-то еще, когда в последние полгода я только и занимался, что его тайнами? За это время он высосал всю мою жизнь. Он украл мою молодость. Моя кожа увядает с каждым штрихом, проведенным по бумаге. Манускрипт. Что же еще? Натаниэль был несколько ошарашен. Манускрипт? Ну да, возможно.